Добрый вечер. Не пугайтесь, сегодня, может быть, состав точки несколько укороченный, но зато он сегодня и удлиненный, потому что сегодня мы... Ну, я здесь, меня зовут Денис Альшанов, я подменяю Сашу Плющева, но самое главное, что с нами наши горячо любимые и уважаемые эксперты, это, естественно, Паша Кушелев, который ради нас готов страдать прямо на морозе, это Миша Климарев.
Привет, привет всем.
Да, и это Александр Исавнин из пиратской партии. Ну, вообще, всех, конечно, нужно Привет. Было представить как-то правильно, красиво, но вас сегодня всех так много, что красиво у меня не получилось. Зато у меня, наверное, получится чуть красиво сказать следующее, то что если вы ожидаете, что после точки сегодня будут Classic News с Дмитрием Быковым, то сегодня их не будет, к сожалению. Но зато у нас есть возможность, не ограничивая ни в чем, поговорить и все-таки в конечном итоге все равно уложиться в тот самый час, потому что тем у нас на сегодня много. И первая тема у нас, казалось бы, наша самая-самая любимая. Мы ж любим поговорить про бабки, а у нас тут такая новость. Центробанк уверяет, что они уже вовсю тестируют цифровой рубль. Причем я, если честно, как не вчитывался в эту новость и во все другие новости, я так и не понял, что они имеют в виду под этим самым цифровым рублем. Они уверяют, что это будет что-то вроде один обычный рубль равен одному безналичному рублю и равен одному цифровому рублю. Неужели в России к 2024 году появится своя уникальная криптовалюта?
Нет, конечно. Потому что Центробанк прямо на своем сайте в факе про цифровой рубль говорит, нет, это не криптовалюта. И даже не мечтайте, это просто цифровой рубль. Есть наличный, есть безналичный, есть цифровой. Я думаю, что лучше все-таки дать слово специалисту по пиару, потому что, собственно, про цифровой рубль ничего про пиара мы и не знаем.
Это он, Паша, в тебя так бросил.
Я подозреваю. Я понимаю. Мы... тут поговорили и решили, что мера токсичности – это Дин Савнин, и это очень-очень большая единица. Так что я пика Исавнин. Пика Исавнина дам. Специалист по пиару ничего про это не знает. Зато, как бывший журналист, могу сказать, что эксперименты с не криптой, но цифровой валютой проводится много где. Самые шумные, известные китайские про цифровой юань, пилоты которого начались, боюсь соврать, еще 4, по-моему, года назад. 3-то точно. 3. По-моему, в конце весны 2020 года одновременно с ковидом. И просто здесь-то история не в крипте, а в том, что полный учет, так скажем, движение денег. Это уже как бы, я не знаю, в кого кинуть, в Мишу или в Сашу обратно, но вызывает он некоторое беспокойство и граждан, и, может быть, части компаний, не только в России, а по всему миру, потому что неважно, в каком леджере записано, это блокчейн или не блокчейн, но государство имеет теперь возможность, предположительно, я не знаю ничего о природе именно цифрового рубля, но предположительно имеет возможность отслеживать любые движения денежных сумм, причем очень точно. И, в принципе, нельзя сказать, чтобы такого не существовало ранее. Все государства к этому идут. Я помню, что один мой товарищ, швед, уже на протяжении 30 лет, хотя родом из России, жаловался еще лет 15 назад, что практически невозможно в Швеции нормально расплачиваться, ну, какими деньгами, если ты не имеешь полного подтверждения их происхождения, а легализация валюты, когда, ну, каких-то сумм, когда у тебя нет прямого, понятного подтверждения, откуда они у тебя взялись, да, стоило тогда 88% суммы. То есть, типа, оставались тебе 120 каких-нибудь евро с тысячи легализуемых. И, в принципе, есть ощущение, вернее, есть опасение, что это вот будущее когда мимо налогового органа не прошмигнешь никаким образом, потому что у него все записано, и ты фактически передаешь байтики в его системе из одной ячейки в другую.
Все так. Вот, я не журналист, вот, но я прочитал документы. То есть я взял просто, зашел на Центробанк и прочитал, что там написано. Так, там написано следующее. Цифровой рубль – это третий вид валюты. Есть наличные, агрегат М1 его еще называют. Есть еще, прибавляя сюда все счета в банках, это агрегат М2. Это, ну, так называемые безналичные деньги. В сумме это как бы получается М2. И вот сейчас получается третий вид валюты – это цифровая валюта, цифровой рубль. И он, его смысл заключается в том, что его учет ведет, собственно, сам Центробанк. В буквальном смысле этого слова. То есть все сервера стоят у Центробанка, и он их все учитывает. И в этой схеме вам не нужен, как бы казалось бы, вам не нужен никакой банк. Цифровые рубли вы можете завести, ну, как бы, даже не подключаясь ни к какому банку, не открывая никакого счета. Что, в общем-то, ну, наверное, удобно будет. Но опять же, да, главное, что нужно понимать, что все рубли, вообще вот все, что есть, в чем название есть рубль, они все принадлежат Путину лично. Буквально он может одним там приказом каким-то, не знаю, может бумажку подпишет, может просто ртом скажет, закрыть счета у такого-то, их закроют. Ну, как у меня, например, мне взяли, закрыли все счета в России, я теперь не могу, там, не знаю, там за коммуналку заплатить, за квартиру. И поскольку я не могу платить, мне отключили и телефон тоже. Теперь я еще не могу в госуслуги зайти. Вот, на чем, в общем-то, я на самом деле не очень не жалею, но тем не менее. Вот то же самое может быть с рублями, потому что если кто-то лично Путину не понравится, он может у него отобрать все деньги, ну, буквально в два слова. Вот у Сидорова отнимите все. У Сидорова закрывают счета, его все цифровые рубли превращаются в тыкву. Все.
Да. На самом деле, собственно, про цифровой рубль мы знаем только с сайта Сбербанка, но удивительно, я посмотрел картинки в документах. Центробанка, Саша. Какая разница, да.
Большая.
Потому что на самом деле там-то нарисовано, что ты не напрямую будешь с Центробанком работать, ты будешь работать все равно через банк. Вот это вот такая странная вещь о том, что у тебя есть кошелек, да, и он у тебя один, да, не как много счетов, он находится в Центробанке. Но что самое замечательное, я поддержу и Пашу, и Мишу в этом, что там довольно длинный факт, вопросы, значит, типа про этот цифровой рубль. И там говорится, что да, мы не собираемся собирать больше данных, чем мы и так уже про вас знаем. Но на самом деле теперь эти данные просто будут сразу в Центробанке. А также, так сказать, всякие ответы на вопросы, стоит ли нам беспокоиться. И как бы почти как в юмореске Жванецкого, вот именно о том, что там описано, как бы о чем не стоит беспокоиться, беспокоиться и стоит. Там, вот там прям вот читайте и начинаете беспокоиться. Кроме того, беспокоиться стоит ведь не только, так сказать, с владельцем рублей. Совсем недавно, на прошлой или позапрошлой неделе, были опубликованы смарт-контракты, все-таки оно было в блокчейне, для, так сказать, французской цифровой валюты. И там совершенно четко, прямо в смарт-контрактах написано «обнулить и отобрать». Так что, так сказать, государство относится к своим деньгам вот подобным образом. Не только Владимир Владимирович Путин любит деньги отбирать, но и, так сказать, другие государства тоже. Как удивительно, вот у нас, так сказать, Европа там, по-моему, Société Générale или кто-то такой. Вот. Так что все
да
странно,
все,
грустно.
Все.
Поэтому
Саша, ровно об этом и идет речь. Ну, как, криптовалюты все государства пытаются каким-то образом, каким-то чуть-чуть хотя бы прижучить. Но при этом очевидно, что это будущее, и пока вот не установятся какие-то нормы, куда государство может, а куда нет, оно все так и будет. И ведь Китай, который признан у нас до некоторой степени авторитарным, там еще что-то, и вроде никто и пикнуть не может, и там тоже раздают через какие-то системообразующие банки, через 3 или 4, мне кажется, для того, чтобы людей не пугать. Потому что нужды в них, ну, как будто бы никакой нет.
Все так. Давайте дальше. У нас много сегодня тем. Я боюсь, мы все не успеем.
Да, мы, во-первых, все не успеем. Во-вторых, мы, мне кажется, уже достаточно напугали людей, потому что тот самый Путин, о котором вы уже успели сказать, на этой неделе еще раз попытался напугать всех. Ну так, новость на самом деле, чтобы перейти к тому, что сообщает один из наших слушателей и зрителей. А на этой неделе во время очередного своего выступления, супер важного, как всегда, естественно, Путин сказал, что пришло время вводить свои собственные протоколы. А то что же это такое? Все вот эти ваши TCP, UDP, они же все придуманы кем? Американскими военными. Все, нужно отказываться и создавать новое. Вам есть что по этому поводу сказать? Или мы можем обсудить тот факт, что наши слушатели жалуются, что, во всяком случае, Мегафон начал массово отключать уже по протоколам в VPN и по приложениям, и по протоколам?
Давайте я скажу про TCP/IP Путина. На самом деле, вот здесь Владимир Владимирович серьезно отстает от, так сказать, других стран, потому что Китай уже планирует, и довольно серьезные документы они подготовили, но их, правда, никто, кроме самого Китая, не одобряет. Так называемый протокол New IP, который будет абсолютно деанонимизированным, который, так сказать, будет, наверное, учитывать китайский социальный рейтинг в итоге и так далее. Китайцы над этим активно работают и работают довольно серьезно. С другой стороны, я помню, что в России были любители тоже разрабатывать свои протоколы, которые будут абсолютно безопасными, абсолютно деанонимизированными, абсолютно учитывающими интересы государства, и они занимаются этим на какие-то гранды фонда фундаментальных исследований уже много лет. Погуглите, есть такая вещь, которая называется IP18, она жутко смешная, вот. Но люди занимаются ей серьезно, так что желающие удовлетворить патриотические порывы, так сказать, Владимира Владимировича Путина и импортозаместить что-то, что во всем мире является де-факто стандартом, и стандартом, который пережил государственные стандарты, который вытеснил их, так называемые SOIC, желающие вот поделать это в интересах государства есть всегда. Я думаю, кто-то ему напел, он, собственно говоря, на эту тему и ответил. Посмотрим, что будет. Попытка, скорее всего, будет очень неудачной.
Давай я попробую по поводу этих блокировок VPN-ов сказать. Там очередные белки-истерички. Никто не блокирует никаких протоколов. Ни Мегафон, ни вообще никто. Пытаются заблокировать большие известные VPN-сервисы. Это правда. Ну, там типа того же Протона, Лантерна, Сайфона и так далее. Они пытаются обходить блокировки. Там идет такая война. Она незаметная обычным пользователям, но она там довольно, так скажем, с переменным успехом. Но по протоколам там точно никто ничего не блокирует, поэтому белки-истерички, там, прошу вас успокоиться, никто ничего не блокирует. Вот, а что касается самих протоколов, давайте объясним, что такое протокол вообще, да, чтобы просто, ну, наши зрители понимали, о чем вообще речь идет. А протокол – это договоренность людей о том, как они будут между собой общаться. Ну, в частности, вот коммуникационный протокол – это договоренности там компаний, производителей оборудования, операторов связи и там вообще всех причастных процессу о том, как они будут передавать данные. Существуют вот устоявшиеся сейчас стандарты, которые описаны в стеке протоколов TCP/IP, так называемые, которые называются просто интернет-протоколы. Их довольно много, там огромное число всяких их. Дай бог памяти, там счет идет уже, по-моему, на 10 тысяч. Там 9 тысяч какой-то уже пошел RFC запрос. То есть их довольно много. И любой может взять, если ему есть такое желание, может взять и написать свой собственный протокол, предъявить его общественности, если общественность его одобрит, ну, хорошая штука, почему не взять? Тем более, что там за это денег никто не платит, никто за это денег не берет, поэтому это, ну, такая вещь довольно открытая, и это все доступно в интернете, все это можно посмотреть. Зачем нужно какие-то новые протоколы, вот этот New IP, который китайцы пытались ввести, или IP18, который там какой-то полусумасшедший дедок бегает, по-моему, с 2009 года, пытается эту штуку
куда-то продвинуть. Но получает деньги от государства.
Ну, там, само собой, он получает. Это какие-то там совершенно, я не знаю, как сказать, мошенники, буквально, в смысле этого слова. Вот. Это идея всех этих протоколов заключается в том, чтобы каждому пользователю навязать какой-то свой идентификатор, который бы в этот идентификатор светился бы в этом самом протоколе. Ну, типа как телефонный номер. Вам выдали такой телефонный номер, и он теперь у вас есть, и вы с любого устройства, куда вы заходите, вы должны там будете вначале в нем залогиниться, и вот этот ваш идентификатор, он проходит везде. Это сделано для того, чтобы просто за пользователем было удобнее наблюдать. Сейчас вы пересели за другой компьютер, ну и как бы кто скажет, что это вы, а не ваш код сидит, да, за этим компьютером. Даже если это с какого-то IP-адреса, который там привязан к вашей квартире в Ростелекоме. Ну, вы же можете сказать, что I was hacked, да, у меня Wi-Fi открытый, ко мне кто-то подключился, взломал пароль, и вот он как бы тут что-то написал. Вот, то вот в этих new IP, IPv17 и прочих вот этих изобретениях это будет сделать невозможно, каждому нужно будет как-то по-своему логиниться. Как это будет выглядеть, и черт его знает. Вот, сообщество посмотрело на этот new IP китайский, хуавеевский, сказали, ну, вы, наверное, ребята, что-то переделали, ну, как бы там, там же очень дипломатичные такие разговоры, там нахер никого не посылают. Вот, но вот как бы если говорить о том, что на самом деле они написали, но они послали буквально китайцев нахер, идите делайте свой какой-то там new IP, сверх new IP, вот мы к этому как бы не хотим вообще никакого отношения иметь, почему? Да потому что идите нахер. Вот, и, собственно, здесь, видимо, ту же самую бумажку притащили Путину, Путин ни черта не понимает в этом, как это все работает, вот, ну, раз бумажку притащили, вопрос задали, он и брякнул. Не, ну, как бы не подумавший. Ну, в общем-то, когда у нас Путин о чем-то думал.
Ясно. Паш, тебе есть что добавить по этим очень важным темам?
Слушайте, ну, широковещи, ну, действительно анонимные изначально. Пакетные пересылки по такому. Да, это наследие. Никакой идеологии в этом не было изначально. Это просто наследие, легаси. Теперь в это некие политические вкладываются с обеих сторон смыслы, которых реально не было. Просто все ими пользуются. Не апгрейдят, да, почему? Потому что есть огромное количество систем, есть огромное количество оборудования, есть огромное количество сервисов, еще что-то. Оно работает. Если цель состоит в том, что теперь, как это, мир многополярный, у каждого полюса есть свой интернет, полюснет, я не знаю, как это, интерполюс, назови как хочешь, то, наверное,
Саша, принципе, Паша, там есть название специальное, называется сплинтернет.
Совершенно точно. Сплинтернет, балканизация, вот это, все это возможно, но мне, слушайте, я пикейный жилет здесь, мне хотелось бы, чтобы всего этого не существовало, потому что интернет, каким бы он ужасным, токсичным и неловким аппаратно и программно ни был, он единое какое-то поле информационной земли, всей земли. И там и плохое, и хорошее циркулирует вокруг всего шарика. Пусть бы оно циркулировало и дальше, никогда еще в истории человечества не развивалась мысль так быстро, не распространялось так быстро, и я хотел бы, чтобы это оставалось и далее. Что касается блокировки, там ведь тоже протоколов куча у VPN. VPN это не протокол, это набор скорее, ну, типа некий конструктор из протоколов и чего угодно, для того, чтобы организовать туннель виртуальный. Да? И там есть и разные виды PPP, point-to-point, значит, система аутентификации, это тоже протоколы, их там разные, PPOE, PPTP было, там IPsec, какой там был у Microsoft?
L2TP. L2TP.
L2TP, совершенно точно. Все это блокировать, ну, наверное, можно, в принципе, попробовать блокировать все. Для чего по каким-то сигнатурам? Для чего требуется просто невероятное какое-то количество мощностей аппаратных? И самое главное, что китайцы здесь лидеры, они уже давно занимаются, по крайней мере, там на какой-то неформальной основе для того, чтобы обходить эти блокировки. И в том заявлении, которое Сашенька от нашего зрителя и слушателя, который нам пересылал, там был Shadow Sock. Shadow Sock вообще не VPN. Это как раз протокол а-ля прокси, который был придуман как раз для того, чтобы избегать блокировок, который периодически, ну, который притворяется, вернее, поток твоих данных мимикрирует под данные другого вида, чтобы их невозможно было по сигнатурам посчитать и отнести именно к этому виду передачи данных. И над ним есть куча надстроек, потому что китайцы долго мучились, и обычные Shadow Sock научились банить, там понаделали сверху кучу, и там играют в кошки-мышки, вечная броня-снаряд. И я так думаю, что это будет в любой стране, не только в Китае, не только в России. Это вечные кошки-мышки, ничего заблокировать нельзя, можно потратить просто очень много денег. Ну, все как-то так. Так. Или усилий.
Знаете, за что мне нравятся эти парни? И надеюсь, вы поставите сейчас большой палец вверх им за это же. Потому что вот, казалось бы, тема не стоит выеденного яйца. А они устроили лекцию, объяснили и за протоколы, и за VPN. А еще у нас появился новый, постоянный уже теперь, во второй раз, значит, постоянный участник наших программ. Его зовут Василий Азаров. И он записывает для нас специальные видео. А также вы можете подписаться на его канал, ссылочки есть все в описании, это обязательно. И это очень удобно для нас, потому что как раз следующие две темы, которые я предлагал обсудить, он нам сейчас вначале расскажет. Давайте его послушаем.
Привет, меня зовут Василий Азаров, и это новости искусственного интеллекта специально для программы «Точка». Сбер показал бета-версию своего собственного чат-бота. Он называется GigaChat. Нет, не тот, у сберовского на конце буква T. Доступ к нему дали очень ограниченному числу пользователей, и меня среди них, к сожалению, нет. Разработчики скоро обещают раздать еще какое-то количество инвайтов, так что на моем канале обязательно будет обзор, подпишитесь, чтобы не пропустить. Пока что на сайте проекта есть небольшая презентация, где рассказывается о возможностях GigaChat. Еще есть несколько статей на Хабре с подробным описанием технологий, которые лежат в его основе, но это чтение я могу порекомендовать только очень погруженным людям. Если суммировать, то GigaChat умеет примерно то же, что майкрософтовский Bing. В одном простом интерфейсе вы можете писать текстовые запросы, давать чату задания и там же генерировать картинки. Более-менее все сберовские технологии, связанные с нейросетями, построены на основе разработок OpenAI, разработчика ChatGPT и DALL-E. Некоторые из них даже так и называются – RuGPT и RuDALL-E. Эти разработки находятся в открытом доступе, так что никакого пиратства тут нет. Только вот RuGPT, вероятно, придется переименовывать, потому что OpenAI недавно решила запатентовать аббревиатуру GPT. Но вернемся к GigaChat'у. Сравнивать его с чатом GPT пока, конечно, не имеет смысла. Но в тех самых статьях на Хабре разработчики пишут, что одной из главных задач было адаптировать технологию для работы с русским языком. И это, в общем, можно только приветствовать. Я все время подчеркиваю, что лучше всего нейросети работают с английским, просто потому что они натренированы в первую очередь на нем. Об этом, кстати, выходил познавательный материал на канале Vox, я очень рекомендую его посмотреть. И все-таки, если о возможностях сберовского чата пока судить рано, то вот с рисованием картинок все уже более-менее понятно. За это в GigaChat'е отвечает уже известная нейросеть Кандинский 2.1. Я рассказывал о ней в моем обзоре рисовалок, и, в общем, даже придраться было особо не к чему. Я тогда заметил, что у Кандинского даже нет каких-то особо запретных тем. Но это, конечно же, было только вопросом времени. На этой неделе Сергей Миронов, лидер партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», известная также как «Спропозапр», пожаловался на Кандинского за то, что он рисует всякие непотребства. «Спропозапру» не понравилось, что нейросеть плохо рисует российский флаг, а вот украинский и американский рисуют хорошо. А на запрос «Донбасс – это Россия» рисует картинку в желто-синих цветах. А если написать «Я Z-патриот», так вообще рисует зомби. Зачем Сергей Миронов сидел и последовательно вбивал в Кандинского все эти запросы, я не знаю. Ну, наверное, работа такая у человека. Интересно другое. Сразу же после его жалобы Кандинского стали судорожно докручивать. На это обратил внимание телеграм-канал «Душная баба». По всем запросам, где раньше нейросеть, например, спокойно рисовала Путина в самых разных интересных обстоятельствах, стали появляться вот такие заглушки с российским триколором, кстати, все еще кривоватым. А потом вообще просто цветочки. Ту же самую заглушку с флагом стали показывать, если написать в запросе «Донбасс – это Украина». В целом, давайте признаем, никто не ожидал абсолютной свободы от нейросетей Сбера. Главное, чтобы они ваши запросы не передавали сразу в Следственный комитет. Кстати, нет никакой уверенности, что они уже этого не делают. Но обзор на GigaChat я все равно обязательно сделаю. Дождитесь.
Ну, прежде чем мы обсудим вот ровно GigaChat и жалобы, которые поступали на нейросети от Сбера, причем поступали на самом деле с обеих сторон, и от Миронова, и от, как бы, и от оппозиционных людей, хочу еще раз напомнить, что это был Василий Азаров, и ссылочка на его канал есть в описании. А теперь, ну, передаю слово, кто хочет.
Ну, что там, самое смешное, конечно, это с Мироновым, да, как он, запросы действительно заняться человеку нечем, он сидел как бы, в нейросети, пытался сделать какие-то картинки. Уверен, что это делал не сам, потому что этот старый пердун, он тоже, наверное, ни черта не умеет, не понимает вообще, что это делать. Делали какие-то его референты, вот, которым, видимо, тоже заняться нечем, ну, только могу, вот, ну, как бы, пожать плечами, ну, дебилы. Вот, что касается самого Кандинского, самого GigaChat'а, вот, то, ну, такое. Слушай, я попробовал, что-то мне не очень понравилось. Она как-то, она там туповатенькая, мягко говоря.
Слушай, Миш, ну и все остальные тоже. Тут на самом деле и у наших слушателей явно есть этот вопрос. В принципе, безопасно ли пользоваться сетями Сбера? Это этот вопрос, который всплывает реально постоянно. И это первый момент. Второй момент, все-таки, как бы, ну, у людей, да, несмотря на то, что Сбер давно уже не банк, а это экосистема, как они себя не называют, у людей до сих пор остается вот этот вот вопрос, а зачем нейросеть, лингвистическая тем более, вот этот вот чат, а зачем он Сберу?
Ну, смотри, ты думаешь, мы знаем ответ на этот вопрос?
Я знаю
на самом деле, на этот вопрос. Я тоже хотел задать вопрос, зачем Сбер занимается вот этими вещами. Но у меня есть полответа на него, потому что у Сбера много лишних бабок. Вот просто, так сказать, такая около госконтора, у которой есть много денег, соответственно, которые можно красиво тратить, можно некрасиво тратить, там как-то пилить, уводить в офшоры, а можно сделать вид, что тратишь их на что-то хорошее. Например, там покупать суперкомпьютеры с соответствующими, там строить суперкомпьютеры и, так сказать, использовать их для обучения нейросетей. Да, тем более, что вот берут-то софт, они, собственно говоря, открытые, да, они там свое что-то не дорабатывают. Зато к этому открытому софту, Паша, мы видим твою руку, да. Зато к этому софту они, значит, прикручивают то, что мы видели в Твиттере и в Яндексе, да, за последнее время, когда публиковались исходные коды, это о том, что, значит, нельзя отвечать на запросы про Путина, нельзя отвечать на запросы, которые являются там политическими и так далее. И вот это вот Сбер освоил хорошо, так сказать, достигши соответствующего уровня. Паша.
Спасибо. Я понимаю, раньше я клеймил Сашеньку, что я пришел на эхо, понимаю, направление дискуссии, сейчас это уже не эхо, но направление по понятным причинам никуда не делось, а тут усилилось. Я просто за технологическую сторону. Во-первых, зря вы ругаете Сбер. Хотя я типа работаю в другой компании, очевидно, что это не открытые. Это не то, чтобы взяли и скопировали, ничего такого нет. Тем более, что RootGPT не, никаких исходников нет. Иди скопируй, неизвестно с чего. Это большая работа, это новые методы тренировки, обучения нейросетей, так называемые RLHF, то есть как это называется, Reinforced Learning Human Feedback, да? Ее нужно научиться применять, научиться делать вообще, в принципе. По-другому это не получается. Все умеют просто обучать нейросети на огромном количестве информации из нейросетей, а вот это вот fine-tuning такой, это до некоторой степени rocket science. Там нужно, и там очень много людей, и очень много людей квалифицированных, это все нужно научиться делать и так далее. Сделали, молодцы. Для чего? Официально Герман Оскарович объяснял это сколько там, 4 уже или 5 лет назад было, я уж не помню. Следующим образом, Сбер – это финансовый институт. Какой он там, это не столь важно, самый большой в России, воспринимается как государственный, наверное, отчасти таким и является. Неважно, я не об этом. Дело в том, что технологические компании на рынке, на открытом рынке, когда все эти компании были близки к открытому рынку, все российские, да, технологическая компания имеет гораздо более высокий мультипликатор, она оценивается в разы более дорого, чем простая финансовая. И да, у Сбера много денег, но они их не просадили, не сожгли, не развеяли, а собрали команды, которые умеют что-то делать, реально умеют. Как уж они это применят сейчас, это второй вопрос. Но совершенно очевидно, что добились успеха. Как это можно монетизировать? Да огромный рынок для этого есть. Огромный рынок для этого есть. И, я не знаю, написание каких угодно текстов, которые там можно создавать автоматически, от рекламных до суммаризации, до чего угодно. Картинки можно применять как угодно, продавать API этот можно, чем занимается OpenAI, между прочим. То есть понятно, что это новый вид бизнеса, новое подразделение. Если ты не научился вовремя, ты сильно отстаешь. Вот и все. Они идут в эту сторону. Сумеют дойти? Не знаю. Но идут. Я понимаю, что существуют ограничения, они существуют всюду. Попробуйте, поиграйтесь вот, собственно, с OpenAI-евскими продуктами. Там тоже есть ограничения. О чем говорил, собственно, в интервью, по-моему, Лексу Фридману, гендир OpenAI. Все же у них там, очевидно, тоже есть политические, потому что обе политические партии сосредоточены на том, чтобы вывести Big Tech на чистую воду. Потому что это у них сейчас новое, там, типа, мальчик для битья. Кроме всего прочего, все там борются с токсичностью разного рода. Абсолютно разного рода. Иногда нам кажется это смехотворным. У них тоже есть огромное количество ограничений. У нас есть специфические. В Европе, я уверен, тоже будут специфические. Не такие, как в Америке и как в России. В Китае, ну, там свои. Все сталкиваются в большей или меньшей степени с одними и теми же технологическими вызовами. Почему не пускают сейчас? Ну, потому что мощностей нужно огромное количество. OpenAI пустил всех, и их ChatGPT стала самой быстро растущей системой в мире за всю историю интернета, обогнав, по-моему, Instagram, TikTok, там всех, да? Именно потому что они открыли. У них были бесконечные вычислительные мощности, предоставленные Microsoft, которые, как мы помним, вложили 10 ярдов, но при этом 10 ярдов неподтвержденные, да, они официально об этом не сказали, это слухи. Но это 10 ярдов в значительной степени вычислительных мощностей именно. Компьютеры Microsoft. Откуда у нас такое количество на... Да ни у кого нет, наверное, такого количества вычислительных мощностей на дело, которое еще не зарабатывает. Ну, вот это очевидно. Ну, и допиливают, наверное, что-то. Но, в принципе, молодцы. И я вас уверяю, что скоро не один будет Сбер появится. Еще похожие, аналогичные, по, или, может быть, может лучше, может хуже, инструменты и от других больших компаний, в том числе от той компании, где работаю я.
Миш, есть что добавить?
Да, зачем ИИ нужен был Сбербанку, это было с самого начала понятно. Они пытаются заместить, в том числе, там, своих собственных работников, автоматизировать их. Это там идефикс, на самом деле, у Грефа, она там, с 10-х годов еще там идет. Вот, ну, на минуточку, в Сбербанке работает 270 тысяч человек. Вот, можете загуглить, посмотреть. Вот, из них там, ну, по крайней мере, две трети – это, ну, вот просто персонал, линейный персонал, которые просто вот, ну, как бы общаются с клиентом. Если просто их заменить и даже пополам уменьшить напополам количество сотрудников в Сбербанке, это уже огромные деньги, которые, в принципе, могут окупаться. Это все-таки актив определенный, да, технологический актив, который будет за ним лежать, который можно будет потом еще и продавать. Они действительно вкладываются в это довольно много. У них реально очень крутая команда. Лучшая, наверное, команда по ИИ в России. Это тоже правда. Лучше, чем в Яндексе. Как бы ни странно это казалось. Ну, по крайней мере, они там видны. Да, у Яндекса это не видно ничего, а у Сбербанка видно. Вот, они, у них не только в ИИ вкладывались, они вкладывались и в голосовые технологии. Там Маруся, да, у них называлась? Или это Маруся была у Mail.ru?
У Mail.ru.
Салют у них.
Салют, да.
У них семейство Салюта. Их там Joy, Афина и Сбер.
Да, ну, но главный вопрос, как бы, следует вообще доверять Сбербанку, да, там вопрос такой Денис задавал с самого начала, даже верну туда. Не стоит, потому что Сбербанк – это компания, которая находится под санкциями, это компания, которая буквально взламывала аппараты своих собственных клиентов, буквально взламывала, то есть вот эти хаки, применяла хакинг аппаратов для того, чтобы установить собственное приложение. Вот, если они чисто даже, вот я даже не знаю как, вообще пошли на такой шаг, в принципе, то я думаю, что им доверять не стоит, потому что сегодня они взламывают для того, чтобы ваше устройство для того, чтобы установить свое приложение, завтра они просто взломают вас просто потому, что ну, им кто-то сказал, приказал, что они денег больше на этом могут заработать. Вот я бы, ну и тем более, еще раз повторюсь, это компания под санкциями, под жесточайшими санкциями. Ничего хорошего там уже точно не будет. И если у вас там лежат деньги на вкладах, я бы оттуда эти вклады забирал бы, и чем быстрее, тем лучше.
Слушайте, пока...
Прости, да. Денис, я не могу просто. Во-первых, мы еще посмотрим, у кого лучше AI-команда, ML-команда. Яндекс работает с ML-обучением с самого начала, да?
Все так, да.
Посмотрим. А во-вторых, ну, Сбер, ты говоришь, что сэкономит на своей рабочей силе. Это правда. Первая компания, самая успешная, которая пошла по этому пути, это Тинькофф, как мы помним, которые вообще изначально сделали ставку на работу без человеческих офисов. Да? И всем типа нравилось. Понимаете, ну, откладывая в сторону политическую сторону вопроса, мир живет следующим образом. Приходит технологическая революция, многим она не нравится. Люди приспосабливаются, находят новые роли для себя. Это неизбежно. И AI, который сейчас идет, он, скорее всего, выселит на какой-то мороз и заставит переквалифицироваться и искать себе новое место работы людей, которые занимались рутинным трудом. Будь это саппорт линии на колл-центре, там, или которые печатали, отвечали, будь это технических писателей, которые писали простые тексты, будь это не самого высокого уровня дизайнеры, которые что-то простенько рисовали картинки, еще что-то. Это неизбежность. Все, точняк.
Слушайте. Ну, ты знаешь, Паш, я надеюсь, что неизбежностью все-таки будет и вопрос этики и репутации. Да? В нашей стране не очень принято, я, извини, вернусь так к политике этот вопрос, да, потому что как только там, что твоя компания Яндекс, что Сбер делают какую-то фигню, связанную там с доступом к информации, со сливами информации спецслужбам и следующими как бы преследованиями оппозиционеров, тут же находится кто-то, кто говорит, зато смотрите, какой у нас AI отличный, зато как наша Алиса говорит, зато какие мы делаем стартапы. Эти стартапы могут быть там отдельно, где-то уже за рубежом против войны. Нет, ребята, вот, так сказать, надо очень внимательно следить за тем, что компания делает неправильного. Ну и по поводу Сбера, я позволю себе такую шутку, наверное, чтобы закончить эту тему, я надеюсь, что коллеги меня поддержат, что совершенно не нужно было обучать нейросети и Language Models для того, чтобы заменять сотрудников Сбербанка. Нам коллеги напомнили, когда мы обсуждали, значит, чат GPT как психотерапевта, мы забыли, так сказать, и нам обязательно в комментариях написали, не стесняйтесь писать комментарии, о том, что первый чат-бот была программа Элиза, которая, так сказать, фразу переформулировала в виде вопроса человеку, да, возвращала ему же фразу в виде вопроса, и это уже было очень успешно и интересно, и люди, в общем, считали, что общаются с живым человеком. Так вот, для того, чтобы заменить сотрудника Сбербанка, совершенно не нужна там чат GPT-4, чат GPT-5. Надо просто обучить одной фразе, где карту получали, туда и идите. И все, и уже будет очень эффективна замена работников Сбербанка.
Так, ладно, давайте переходить уже от всех этих чатов GPT и всего прочего к темам, которые мы просто любим всем сердцем. То есть это очередная тема, связанная с Твиттером и с Маском. Ну, точнее, в этот раз она связана только с Твиттером и немного не совсем с Твиттером, потому что сегодня у нас как-то все темы такие парные, прекрасно. Первое, Твиттер буквально вчера, по-моему, или позавчера объявил, что они собираются начинают уже платить своим авторам. Я, если честно, зашел, посмотрел, многие знакомые мои прибежали со словами «А как? А что? Типа вот у нас столько подписчиков, нам автоматом придет». Я зашел, посмотрел, и это что-то вроде, я не знаю, я думаю, затеялось оно по модели Патреона, но явно будет работать как OnlyFans. Ну, то есть, грубо говоря, платные подписки, платный контент и все в этом же духе. Мужчины, есть что-то добавить? Ну, точнее, что сказать?
Слушай, я хочу сказать, что объявили об этом недавно. Извини, Миш, я очень коротко. Но я вижу, что просто Твиттер выпрыгивает из штанов и пушит эти подписки уже вторую неделю. Ну, реально, мне настойчиво в самый верх фида выводят, значит, предложение подписаться на кого-то, что я не могу сделать. Потому что я в России, да, у меня российский номер. И иногда, когда я, поскольку Twitter я могу пользоваться только с VPN, иногда мне предлагают, у меня же отобрали эту галочку, предлагают купить, значит, как он называется, Twitter Blue, что я не могу сделать. Ну, потому что у меня привязан к России. Ну, то есть я смотрю на это с этой точки зрения, это немножко как издевательство, но, судя по всему, Маск, с учетом того, что он 80% людей уволил, идет просто семими... Я не знаю, кто там работал. Я не знаю, какое количество там было дармоедов. Я не знаю, какое количество там людей были технобюрократы, а таких сейчас очень много. Но он сумел переломить эту ситуацию, они выкатывают продукты, я уж не знаю, с какими глюками, как это будет работать, которые будут зарабатывать и которые будут при этом еще и делать продукт более интересным. Я, вот, мы еще, по-моему, полгода или сколько, год назад говорили, что приобретение Твиттера Маском – это великое шоу. Оно, год прошел, оно не прекращается. Это прямо феноменально. И, кроме всего прочего, он, по-моему, неделю две назад сказал, что Твиттер вышел в брейк-ивен, он теперь хотя бы не теряет деньги. Он теперь не теряет деньги, по-прежнему интересно. Судя по всему, он будет зарабатывать. Как уж люди туда перейдут? Это дело десятое. Я не очень верю, что ютуберы полностью, например, что-то туда перенесут. Потому что у них массовый, ну, какой-то фолловин на YouTube, его сложно перетащить. Но, может быть, в каком-то формате. Люди с большим количеством подписчиков в Твиттере явно будут делать свои видосики и на них зарабатывать, потому что часть его берут за paywall. Будут для того, чтобы подписываться, люди покупать у него сервисы. Слушай, это вполне может быть... условно говоря, новым подходом к знаменитой мечте европейско-американской сделать вот этот суперап, где сразу все. Сколько раз его делали и ни разу не выгорало. Да? Ближе всех подошел Дуров, которому запретили делать валюту и, в общем, выпнули его, так скажем, из самой выгодной ниши. Я считаю, что у Маска, несмотря на то, что за этот год все решили, что он сумасшедший, может быть, даже животное, у него, как это ни странно, все получается. И причем получается с невероятными лузами. И поэтому я, конечно, с надеждой на это смотрю.
Слушайте, Миш, Саш, сейчас вы скажете, но просто вдвойне, вот после того, что ты сказал, вдвойне интересно заострить внимание, что тут но опять пошла информация о том, что уже приложение Джека Дорси, это бывшего бывшего CEO, бывшего директора Твиттера, оно...
Основателем.
Будет... основателем. Он основатель, он и директор, и владелец, да. Ну, то есть тот человек, который продал Маску, все. И его новое приложение, Blue Sky, по-моему, оно называется.
Blue Sky, да.
Да, Blue Sky. Оно уже активно, мало то, что активно в разработке, оно появляется в сторах, и типа Джек Дорси собирается убить свое бывшее детище. Но получается, вот после того, что реально происходит с Твиттером, да, мы постоянно наблюдаем там проблемы, но он развивается, он вышел в прибыльность, значит, ну как это бьется, как эти факты бьются?
В смысле, чем бьются еще раз? Что
друг с другом.
Джек Дорси вышел, ну, он вообще начал инвестировать в этот Blue Sky, это там такая небольшая команда была, которая разрабатывала протокол. Помните, мы про протоколы говорили? Так вот, это тоже история про протокол. Они разрабатывали федеративный протокол ETProto, он называется. Вот. Это он очень похож на Mastodon. Тоже как бы Гриша его очень любит, я туда один раз зашел и больше никогда даже не подходил близко, мне он не зашел абсолютно, ну не моя тема, кому-то нравится, мне нет. Вот, чем не нравится, тем, что там нет как раз никакой системы модерации, поэтому там весь мусор, вся грязь и все вот это, вот в этом надо как-то разобраться, где-то кого-то найти, вот этот контент discovery, его он отсутствует как таковой. Вот. Но, тем не менее, это вот такой конкурент, собственно, Твиттеру в виде федеративных сетей, когда вы создаете свой собственный сервер, полностью, как бы, грубо говоря, поднимаете, он по этому протоколу общается вот с такими же точно серверами, и вы там обмениваетесь таким образом информацией. Получается, что там нельзя никого заблокировать, с одной стороны, и вроде, казалось бы, это хорошо, но с другой стороны, там ничего и не найти, это тоже плохо. Посмотрим, что из этого получится. Я прочитал... ну, введение, по крайней мере, в этот IT-протокол, он довольно интересный, там всякие штуки есть, которые связаны с нахождением, как бы со связью большой социальной сети, вот с той системой имен, когда вы вводите в строку браузера, Вот. И там очень много как бы переключений о том, как находить каких-то пользователей. То есть вы можете там создать свой сервер, у вас будет свой URL полностью, вы там домен можете свой подключить, и вот это все. Вот. И, грубо говоря, это будет ваш там какой-то сервер, который работает на общих с Blue Sky не протоколах даже, наверное, да, на общих как Blue Sky правилах, да, что ли, каких-то написания вот этого текста. Проект интересный, но я не верю в федеральные сети, потому что вот там продукт сделать будет довольно проблематично. Хотя я с интересом, конечно, за этим наблюдаю.
Да, ну, все, да, все так, можно секундочку, я просто един, прости меня, Сашенька. Там, кстати, сейчас очень-очень мощная система контент-модерации. Там очень свободные правила, там довольно много, как называется, обнаженной натуры, ну, как и в Твиттере, смотрите, Нюц четверг, что там, одни попы с грудями скроллятся. Ну, и вот здесь что-то похожее, только, по-моему, еще похуже, но... Там пока что очень плотная система модерации, которая объясняется тем, что их мало. Тут раздали, там почти не раздают инвайты, и раздали инвайты только как бы cream of the cream, да, каким-то сливком общества. И вот они друг с другом, им там даже ругаться пока не о чем. Вот такая вот эта история. И кроме всего прочего, это не Дорси как таковой, да, он там сооснователь.
Это не Дорси, да.
Это реально как... Как Миша говорит, их там 8 или 9 человек. Это полтора червя делает. Поэтому они не могут просто без инвайтов. Это рухнет все. Саша, прости.
Нет, там по поводу и модерации, там есть как бы такие как бы правила выстраивания модерации. То есть есть там, ну, ты можешь выстроить там какие-то слова, какие нельзя каких-то там пользователей заблочить, но только на твоем сервере. То есть ты сам можешь создавать правила модерации, они называются лексиконы там в таком отношении по-английски. Сейчас. Да, лексикон по-английски также звучит. Вот. И, собственно, ну, там тоже на это дело заморочились. Видимо, опыт все-таки Твиттера был. И Дорси туда принес вот этот опыт модерации в Твиттере. Потому что в Мастодонте там вообще ничего нет такого. Там близко этого всего нет. Вот поэтому не получается никакого продукта. Возможно, здесь получится, поскольку какие-то сервера будут создавать для себя такие лексиконы, правила модерации, правила, ну, как бы... существования конкретного сервера, и, может быть, там что-то интересное получится. В любом другом случае это получится там какая-то имидж-борда, вот, ну, или помойка в буквальном смысле. Ну, в смысле, со спамом, со всем вот этим. Вот. Не то, чтобы я там не люблю, когда кто-то матерится, но я не люблю спам. Вот. И вот, возможно, им удастся победить эту систему, хотя я такого еще ни разу не встречал. Любые саморегулирующиеся вот такие вот сервера, они в конечном итоге заканчиваются тем, что это вот превращается в спамную помойку.
Ух, Миша, как это не верит в саморегуляцию. Только что рассказывал про ETF, который прекрасно работает и никто никого не посылает. А тут вот, ну, как бы в...
Вот откуда один из сравненных единиц измерения токсичности она взялась.
Значит, несколько моментов про вот эти вещи. Во-первых, были уже соцсети до Твиттера, которые пытались монетизировать контент как бы за счет того, как за счет пользователей. Да? Чем больше тебя смотрят, и тем больше тебе платят. Там, если я не ошибаюсь, так сказать, когда предыдущий раз была цензурная история, появилась сеть Minds, которая как раз обещала, что если ты пишешь популярный контент, тебе будет там в местной криптовалюте что-то падать. Я думаю, она была не одна. То есть вот история с монетизацией авторов, ну, собственно, сколько есть интернет с user-generated content, столько времени ее и обсуждают. Для соцсетей это тоже неудивительная история. Для приложения Дорси, на самом деле, Дорси топил за Web 3.0. Да? За какое-то время назад мы там годик-полтора обсуждали о том, что вот большие люди в Кремниевой долине как раз, так сказать, обсуждали, кто из них проклятый капиталист, который собирает все данные пользователей, а кто из них реальный любитель Web 3.0, когда контент принадлежит пользователям, когда нет больших компаний, которые все это собирают. Вот посмотрим, что у Дорси получится. Потому что хорошо, но он явно действует, так сказать, в том тренде, в котором он живет. Ну и, так сказать, раз уж вы попросили быть токсичным, то я, конечно, хочу сказать Паше, что я искренне надеюсь, что твоя компания Яндекс в конце концов засунет все, что можно в приложение Яндекс.Го, и это будет суперап, там, включая, так сказать, Zenit ВКонтакте, включая Яндекс.Новости, которые, конечно, тоже сейчас ВКонтакте, ну и все остальное тоже. Так что, так сказать, пожалуйста, не выключайтесь из этой гонки, пусть у вас будет суперприложение.
Да.
Оно уже есть. Оно уже есть. Слушай, но это ты мега, ты даже не один Исавнин, ты больше сам себя. Оно уже есть, и оно, и как и ВКонтакте, собственно, с их мини-апами, это тоже супер приложение. Но, в принципе, они там, понятно, все организованы, а здесь очень широко это сделано, и я, на самом деле, Маску желаю успеха, а в Dorsey я не верю, знаешь почему? Потому что если вы видели Blue Sky, там, кстати, люди не твитят, а скитят.
Скитят, да.
Sky, скитят. Вообще как бы не люди. Но на вид-то это твиттер твиттером. Ничем одно от другого не отличается.
Подожди, а где ты большая его видел? Я его не видел. Паша, а где ты его видел? Извини, пожалуйста. Я его не видел.
Смысле, приложение еще недоступно. Я, ну, в смысле, скриншоты видел. Че, врать не буду. Меня туда еще не пустили. Ну, это твиттер, это просто твиттер, но он даже внешне не отличается. Посмотри, там меньше людей, там не очень понятно, как это все работает. Там даже люди, у которых были миллионы в твиттере, значит, по 100 подписок, они там радуются тому, что начинают все сначала. Ну, такая специфическая вообще ностальжи, и выглядит это как твиттер. Ну, в общем... Я понимаю, что это не очень технологическая претензия, но зачем с какими-то большими сложностями делать то же самое, которое при этом плохо работает, поскольку оно не держит. Ну, пока что маленькая команда, сложная, как ты сам заметил, система и разработка. Они там даже кнопку блок долго, ну, заблокировать долго там с ней ковырялись, потому что это, чтобы это сделать, там требуется каких-то нетривиальных, видимо, движений. В общем, я не очень верю, но да, пусть пробуют. Не у этих, у других получится.
Все так. Согласен с тобой полностью.
Слушайте, у нас есть еще как минимум одна тема. Ну, как минимум одна, потому что это тема, которая у нас была даже на обложке. Это тема, которую я подрезал из телеграм-канала Admitu Гриши, который сегодня отсутствует. И тема меня, как человека, прям очень много лет работающего со Slack, прям зацепила до глубины души. Microsoft горячо нами любимый, а, ну, уже давно не в кавычках, на самом деле, а согласился под давлением Евросоюза перестать навязывать одновременно с покупкой офисного пакета для, вот, для компании, именно для корпорации, и своего приложения Teams. Если кто-то из вас, наших горячо любимых слушателей и зрителей, не представляет себе, что такое Teams и Slack, это такой специализированный, неправильно сказать, что это мессенджер, это специализированная такая платформа, где можно поговорить, созвониться, устроить переписку и, самое главное, естественно, потерять любое очень важное сообщение. И, ну, как бы, с одной стороны, странно то, что в этот раз Microsoft, по сути, без судов, без всего, сразу согласились. С другой стороны, насколько я понимаю, достаточно продолжительное давление было со стороны Slack на регуляторов в Европе, чтобы все-таки, ну, как бы, ну, нечестно сказали Slack.
Ну, вообще, это старинная история про Microsoft. Они всю жизнь так жили, они всю жизнь так поступали. Там, условно, начиная со времен, там, я не знаю, с DOS, да, там, когда они вместе с DOS какой-то shell там продвигали. Вот, с Windows, Microsoft Office, в в Internet Explorer это было обязательно встроено, из-за этого много-много очень скандалов всяких было, и они сейчас повели себя ровно таким же образом, то есть вы покупаете Microsoft Office, а вам тут же пихают, как бы в нагрузку в него пихают Team. Казалось бы, Чего плохого, вроде, да? Вроде...
Слушай, Миш, я тебя перебью на секунду, потому что, ну, вообще сильнее. Ты устанавливаешь Windows 11, который не корпоративный, не профессионал, и у тебя уже установлен Teams, и он тебе постоянно всплывает и говорит, я тут, пользуйся мной.
Ну вот, видишь, какая прелесть. Я давно не пользуюсь продуктами Microsoft принципиально, и уже лет, наверное... С 2010 года вообще просто не пользуюсь никакими майкрософтовскими продуктами. Вот, и прям живу прекрасно, прям у меня уменьшилась тревожность, да, потому что когда ты пользуешься Майкрософтом, у тебя сразу такое чувство, что тебя где-то наебали. Ой, извините. Вот, где-то тебя обманули. Вот, и я не очень хорошо отношусь к этой корпорации. И вот, собственно, вот эта история, кстати, с OpenAI, она тоже же, как бы, Microsoft ее там продвигала и так далее, она то же самое, опять же, началось. То есть они взяли OpenAI как отдельную какую-то технологию, начали пихать в свой Bing, самый дурацкий, по-моему, поиск ever, какой вообще, в принципе, существовал. Мне вообще странно до сих пор, что кто-то им пользуется, потому что им невозможно пользоваться. Вот, и они его сейчас вроде как бы обогатили OpenAI, ну, вот этим там самым чатом GPT, вроде как бы там какой-то продукт стал, но при этом все равно он не взлетел, все равно при этом там мало кто пользуется. Вот, и здесь вот эта же история, да, о том, что взять какой-то продукт, его насильно запихнуть, потом за это брать деньги, она как бы вот возникла. Ну, собственно, Slack здесь в этом отношении прям так подал жалобу. Он, кстати, подал не только в ЕС-овский в суд, но и в суд Соединенных Штатов. Там против Microsoft уже несколько антимонопольных дел лежало, по отношению того, как Microsoft себя вел. И вот я напомню, его где-то году, наверное, в 2003-м, его пытались разделить, что там отдельная корпорация, которая выпускает Internet Explorer, сделать, отдельная корпорация, которая делает Microsoft Office, и отдельная корпорация, которая делает операционную систему. Их как бы разделить на три компании хотели. Потом, ну, вроде как этими судами все это закончилось. Вот, и сейчас ровно та же история. Они решили не рисковать, видимо. Окей, ладно, все, поняли. Ну, мы не будем. Ну, история, я напомню, интересная, но антимонопольная, да.
Я напомню, что на прошлой неделе, по-моему, в Европе вступил в силу Digital Services Act, как раз о, так сказать, о том, что большие компании вытворяют с теми услугами, которые они предлагают. И вот, в частности, мне кажется, что одним боком, и, так сказать, он предназначен для того, чтобы бороться с тем, чтобы как бы затягивать пользователей одного сервиса в свой другой сервис. Поэтому я думаю, что в данном случае Microsoft поняла, что, в общем, их прижмут в том числе и с этой стороны.
Ну, все верно. Все вы верно говорите. Антитраст и, кроме всего прочего, у большой пирог же у Microsoft на рассмотрение антитрастовым приобретение игрового блока, да, Activision Blizzard, там все до сих пор болтается, кто-то одобрит, кто-то заблокирует. Очень много на антитрасте, очень много денег замешано. И поэтому понятно, что они решили от греха подальше, видимо, пообещать, что нет. Кроме всего прочего, если вы помните, Teams начали пузырить, так пушить усиленно, ведь не из-за Slack, а Slack, несмотря на его распространенность, был довольно нишевым продуктом.
И остается.
Ну и остается, да. Дело-то в том, что они увидели чудовищный рост Зума. Вы помните, с началом ковида смерти росли и Зум. И Зум говорил, да вот, смотрите, типа, знаешь, через терник к звездам, нет предела росту. И какая-то маленькая контора от какого-то китайца, который до этого работал, где он там был, я уж не помню, WebEx, по-моему, да, это же его продукт. Чей это? Oracle?
Cisco.
Или чей? Я уже не помню.
Cisco.
Вдруг как выстрелил, и все за голову схватились, и гугловцы со своим дурацким хэнгаутом, и цисковцы, и майкрософтовцы. Майкрософты начали использовать свои платформы. И тут нужно понять, что можно их как угодно клясть, как их Миша клянет, но это великая инженерная компания, которая в значительной степени создала тот техномир, в котором мы сейчас живем. Или сама, или от противного против нее воевали и сделали что-то путное. И это, ну, как бы, как это называется, стейкхолдер техномира, один из главных. И надо заметить, что это совсем не та компания, которая пушила Internet Explorer, а потом перестала его развивать. С приходом на Dell прямо Microsoft не узнать. И, в общем, очень крутые продукты, и Teams в том числе. Слава богу, я им не пользуюсь. Но был много раз на презах, когда это все показывали. Идеи очень крутые. И, ну, используют платформы. У них Windows, у них сервисы, у них облако. Почему компания, цель которой заработать денег, в общем и целом, а это цель корпорации, жить вечно и зарабатывать деньги, ну, как-то должна сильно юлить. Ну, вот она попыталась пропушить. Пропушила, я уверен, что рост использования Teams поднялся очень значительно. Как только ей сказали, сейчас отрежем хвост на самую голову, она сказала, ладно, ладно, не буду. Жизнь такая.
Ну... Ой, слушайте, а давайте поговорим про то самое корпорации, зарабатывание денег и вот это все то, что сейчас Паша сказал. У нас была такая новость, давайте чуть-чуть о ней поговорим. Про отчетность.
Слушай, Саш, я понимаю твое сильное желание поговорить про эту отчетность. Я, правда, не понимаю, что в ней интересного, но я искренне надеюсь, что... Паша не замерзнет там, если еще на пару минут мы задержимся.
Да, ну просто на прошлой неделе...
У меня дождик начался.
Да. Давайте завершать, потому что, правда, мы уже надоели, наверное, всем. Нас уже никто не смотрит. Сколько нас народу сейчас смотрит? Кстати, лайк поставьте.
Нас смотрит больше, чем в начале.
Мы забыли об этом сказать.
2000 человек как раз разогналось.
Вот, да, так вот, что, сказать, поставьте лайк, все, больше все 2000 человек, и мы, наверное, будем прощаться, потому что ко мне тоже пришли гости.
Хорошо, вот. Тогда давайте вы идите, а я, так сказать, скажу, что опубликована прекрасная отчетность компании Яндекс. Идите, ребят, да, все нормально, да? Вот, и вы знаете, вокруг спецоперация, а у Яндекса рост, как бы в рублях говорят рост и так далее, да, рост процента поиска, в общем, все хорошо происходит у компании Яндекс. Вот, посмотрите, пожалуйста, очень интересная отчетность, вряд ли, конечно, Паша нам откомментирует, вряд ли нам Гриша Бакунов откомментирует ее, но у всех компаний, знаете, там, сокращение штата, падение, а у Яндекса только рост, да, прекрасная история, мне кажется,
у что всех, вот как раз здесь... У всех компаний это у каких? Есть.
Ну, пожалуйста, там Клабхаус, о который по инвайтам был, сокращает штаты, падает. Вот, а там лифт, как бы такси такое, знаете, да, американское, сокращают, а у Яндекса рост этого самого все. Прямо вот, знаете, как бы смотришь, только у Амазона, по-моему, рост, да, среди всех компаний, а все остальное смотришь новости, сейчас время публикации.
А у тебя есть претензии к Амазону? У тебя есть претензии к Амазону? Слушай. Ну, слава богу, ну, не развалилось. Слава богу, нормальные финансовые результаты. Я не знаю, что нужно сказать, чтобы Исавнин был доволен. Я не знаю, Исавнин, у тебя прекратился за последний год рост волос. Говорить, да?
Вот, я поэтому, не хочу. Ну, давай.
Я замерз.
Я не буду говорить о том, что вокруг, извините, специальная военная операция, которую кто-то называет войной. И вот мы видим, кто на ней зарабатывает. Это прекрасная история. Мне кажется, что вот, ну, об этом надо не бояться говорить.
Ну, и у нас есть специальный персонаж, который токсичен, не боится разговаривать ни о чем. Это Александр Исавнин. Дорогие зрители и слушатели, я с вами прощаюсь. Пошел дождь, и меня не спасет уже даже накидочка. Всем поцелую. Миша, Денис, Саша, чава-какава.
Пока. Да, Паша, спасибо, что был с нами. Миша, на самом деле, тоже нас уже покинул. Остались мы, Саша, с тобой вдвоем.
Ну, давай прощаться уж. Раз
да,
уж никто не хочет...
Будем прощаться. Мне есть еще что сказать важного. Хотя я могу тебе напомнить по поводу этой отчетности одну вещь. Она в рублях.
Ты знаешь, в общем, не все так. Там и в долларах есть отчетности. Можно аккуратно посчитать там с калькулятором, как оно перешло. Так что там рост процента поиска в iOS, рост процента поиска в Android, рост количества поездок. Там как бы не только денежная отчетность хорошо растет. Там вот прямо одно наслаждение.
Я понимаю твою боль, я ее оценил, но понимаешь, в чем момент? Я искренне сомневаюсь, что это было осознанное действие со стороны Яндекса. Ну, просто ну, вот так вот оно устроено в мире.
Так вот, кому-то везет больше, да. Ну что ж, давайте, так сказать, скажем спасибо Яндексу, которому повезло в этом случае, ну, а кому-то там не повезло. Ну что ж, так устроена жизнь, да. Всем пока, до встречи через неделю. Не забывайте подписываться, лайкать и, наверное, делать донаты. И ссылочки внизу на все телеграм-каналы, подписки и возможности доната. Всем пока.
А, да, всем пока. Еще последнее важное объявление. Ну, во-первых, в конце я еще раз напомню, что сегодня не будет Classic News с Быковым, с Дмитрием Быковым. А для большинства из нас, к сожалению. И завтра с утра, тем не менее, будет Breakfast Show, несмотря на то, что Саша Плющев все еще в отъезде. И завтрашний Breakfast Show утренний проведут прекраснейшие Александра Филипенко и Максим Поляков. Обязательно просыпайтесь, подключайтесь. И не забудьте нам тоже поставить большие пальцы вверх, а то мало ли что, вдруг нас больше не пустят на этот канал. Вот так вот. С вами были, соответственно, Александр Исавнин, который все еще машет нам и улыбается, Михаил Климарев, который уже давно улыбается фотографией былого себя подключенного, и Паша Кушелев, который, я надеюсь, не замерз сегодня. Всем пока!